Йогина сестра. Глава 6. История Шикхарбаджи и чуда. Если кундалини у основания спины наполненное находится в состоянии равновесия, тело остается прямым. С помощью задержки дыхания кумбаки все центры нади погреваются. Кундалини поднимается прямо вверх, и ее энергия наполняет все центры тела. Благодаря этому центры очищаются и становятся легкими. Затем йоги получают способность путешествовать в пространстве. Когда кундалини поднимается с помощью практик на расстоянии 20 пальцев от макушки во время выдоха и удерживается там в течение часа, йоги видят богов и совершенных небожителей, которые обитают в пространстве. Наша карма, наши мирские желания и наша прана тесно связаны. И наш образ жизни таков, потому что у нас есть таковые желания. Наши желания таковы, потому что наши чакры и праны таковы. Если мы очистим наши праны, чакры, то наши желания, наш образ жизни, наше представление тоже изменится. И в основном карма нашей жизни связана с тем, что мы имеем некие энергии в узлах, называемых гранами. И эти узлы определяют ход нашего мышления и побуждают нас использовать прану таким образом. Например, если узел свадистана чакры не развязан, у человека есть карма флирта, кокетства, сексуальных отношений, привязанности, сексуального близости. Это будет определять его психологию, его образ жизни, его окружение. А если узел в анахата чакре не развязан, будет карма семейности, карма привязанности, любовной привязанности, детей, выяснения отношений, поглощенности эмоциями, возможно, ревности. Образ жизни, окружение будет связан с этим. Если же эти узлы развязаны, человек свободен от перечисленного, но у него узел грамхи, область шива грамхи, у него будет карма интеллектуального соперничества, интеллектуального поиска истины, интеллектуальной борьбы, мышление, ум. Его окружение будет определяться, ценности и смыслы будут определяться этими кармами. Таким образом, человеческая жизнь, человеческая судьба – это выражение его определенной кармы, которая есть в каналах. И каналы связывают с определенным измерением. Карма следующей жизни определяется тем, насколько прана определенного канала начала двигаться и устремляться. Васишка говорит, то если ты очищаешь свои каналы, чакры, твоя прана очищается и наполняет все центры тела. И затем, если эти три узла развязаны, можно воспринимать прану сахасрара чакры, уджана вайну. И тогда йогин может путешествовать в пространстве в тонком теле. Это нелегко сделать, но это возможно. Если вы усердно занимаетесь духовной практикой, соблюдаете вашу прану, блюдете сан-йогу, очищаете прану, избегаете разрушительного действия апана-вая, вы возьмете ваши чакры и каналы под контроль. Особенно важной Разрушающий является Апанавая. Апанавая – это убийца тапаса, разрушительница тапаса. Вы можете практиковать усердно, очистить ваши каналы, поднять прану, но затем, если ваша Апанавая начинает двигаться, шевелиться, вы теряете весь достигнутый тапас, скатываетесь снова на уровень Муладхары, Сватистаны, Чакры. Поэтому в йоге очень важен контроль Апаны. Есть техники такие, как Ашвини Мудра, Муладбанха, Апанкрия, Трайбанха, Махабанха, Махамудра. Если вы научились контролировать Апану, вы можете контролировать и все остальные праны. Апану можно также контролировать концентрациями чакр. Муладхара чакры, Сватистана чакры и более тонкими техниками, такими как Шанхави Мудра и объединение с Муладхарой и Сватистана чакры. Но чтобы это делать, вы должны научиться контролировать сначала простейшими вещами, мула-банха, например, апан-крии, маха-банха, сикхасаны, падмасаны. Это более простые способы контроля апан-авая. Концентрация на чакрах – более сложный процесс. А интеграция шамхави-мудры, объединение в движении – это еще более тонкий способ. Когда вы можете контролировать Апанавайю, ваши мирские желания вас не очень сильно беспокоят, и вы чувствуете легкость, силу в теле, у вас нет тамаса, у вас всегда есть большое вдохновение. Йоги понимают, что человек очень сильно зависит от праны, и насколько возможно, они учатся контролю праны. И когда у вас есть контроль праны, вы не зависите от перепадов праны. Люди подвержены смене настроения, потому что настроение диктует прана. Прана изменилась, и настроение изменилось. Но йоги контролируют прану, значит, они контролируют и бхаву, настроение. Они не зависят от пранамая кожи. Сильные йоги также контролируют астральное тело, они не зависят от манамая кожи, от астрального тела. И контроль астрального тела также происходит благодаря контролю праны и визуализации йоги иллюзорного тела, направлении умной иштхивату, мантра йоги. Поэтому ключ над контролем ума – это управление праной и управление тонким телом с помощью мантра йоги и визуализации. В свое время я очень много занимался кундалини-йогой. Она требует большой силы духа, силы воли и полностью самоотдачи себе садхане. И Васиштха говорит, затем йогин получает способность путешествовать в пространстве. Эта способность появляется благодаря активации тонкого тела, активации верхних центров. Если вы соблюдаете свой уровень праны, тонкое тело входит, и вы путешествуете в пространстве. Вы начинаете жить в тонком теле. В тонком теле вы получаете опыт иллюзорности этого мира, опыт «я не есть это тело». Тонкое тело делает вас не человеком. Ваши человеческие привязанности уходят, когда вы понимаете иллюзорность этого мира и то, что «я не есть это тело». Тот, кто испытывает тонкое тело, он уже может стать шаманом, колдуном, но он уже не станет человеком. Путь человека назад ему уже не интересен. Он прошел этот путь. Он может не стать святым, но он человеком уже не хочет становиться. Имеется в виду обычным человеком. Он знает, я не есть это тело, этот мир нереально, иллюзорен, чего за него цепляться. Но чтобы стать святым, ему надо превзойти и тонкое тело. Тонкое тело – это не достижение. Это некоторые сети. Васиштха говорит, когда кундалини поднимается с помощью практик на расстоянии 20 пальцев от макушки, во время выдоха удерживается там в течение часа, йоги видят богов и совершенных небожителей, которые обитают в пространстве. Ситхи, деваты не обитают на уровне Муладхары чакры, Сватистаны чакры и других пран. Их уровень праны – это удана-вая, чистая удана-вая. 12-20 пальцев, очень тонкая вибрация. Вы не можете видеть ситхов и богов манипуры чакрой, муладхары чакрой, анахаты. Вы можете только духов увидеть этими чакрами. Но вы можете видеть божественных существ вот этой областью. Эта область очень тонкая, она очень важна. Поэтому святые говорят, визуализируйте своего Иштадевата, визуализируйте гуру, древоприбежище над макушкой. Я получал много передач от божественных существ, ситхов, общался с ними, даже сдавал экзамен богини Тари. Она меня экзаменовала по учению, задавая вопросы на очень высокой скорости. Благодаря этой области. Это все происходило только благодаря этой области. Богиня Тара нисходила в Дивья Локи по 10 лучам. Тоже ее можно было видеть благодаря этой области. Если у вас активна эта область, вы проникаете в тонкий мир и можете общаться в ситхапуре, ситхами, с тонким телом Гуру Брахмананды, с другими святыми. Но в этой области нет никаких мирских желаний. В этой области есть чистое сознание. Рама спросил, как можно с помощью человеческих глаз увидеть небожителей? Васишка сказал, воистину никакой смертный не может увидеть небожителей своими человеческими глазами. Но глазами чистого интеллекта их можно увидеть, как во сне. Как во сне имеется в виду тонким телом. Небожители способны выполнять желания. Видение небожителей не отличается от сна. На самом деле, единственное отличие состоит в том, что эффект видения бывает продолжительным. Если божественные существа или ваши штадевата, или святые силы, которые вы призываете, вам являются, и вы просите их благословения, это благословение сбудется, если они дадут это благословение. Опять-таки, если человек способен удержать жизненную силу на расстоянии 12 пальцев над головой довольно долгое время, жизненная сила получает возможность входить в другие тела. Итак, если прана удерживается на расстоянии 12 пальцев над головой, Васишка говорит, жизненная сила может входить в другие тела. Это те ситхи, которые демонстрировал с вами Брахмананда. Перенос сознания в другое тело. Если вы овладеваете этой праной, то можно перемещать тонкое тело в тело другого человека, в тело животного, даже в предметы. Это присуще жизненной силе, и хотя она по сути своей весьма неустойчива, ее можно сделать устойчивой с помощью практик. Прана, жизненная сила праны, это тонкое тело и прана. Внутри тонкого тела есть ментальное тело, это тело славы, наших идеальных представлений, тело божественности. Внутри ментального скрыто каузальное тело, тело, имеющее форму света и пустоты. Внутри каузального тела скрыто наше Высшее Я, Атман, безграничное пространство сознания. И все это в оболочке жизненной силы. Если мы контролируем жизненную силу, то мы можем перемещать свой Атман, свой дух, свое тонкое ментальное тело в другое место. Но она неустойчива, говорит Васишка, поэтому йоги должны сделать ее устойчивой с помощью духовной практики. Например, если вы практикуете нидра-янтру, йогу иллюзорного тела, хорошо занимаетесь визуализацией, визуализируете древо-прибежище, представляете себя в облике тхьян-де-ваты, джньян-де-ваты, выполняете практики типа кавачи, маны-сик-пуджи, вы делаете вашу жизненную силу устойчивой, и она отливается в вашу визуализацию. Ваша визуализация делает прану устойчивой. Так как невежество, окутывающее все нематериально, необычные события часто видны в движении энергии в этом мире. Но, несомненно, все это воистину только Брахман. Разнообразные функции являются только фигурами речи. Так, далее Васишка продолжает. Сознание, осознавая себя, создает весь мир как объект. Но когда такое создание мира прекращается, остается освобождение. Что это значит? Создание мира есть спанда, вибрация движения энергии. Это движение энергии есть тонкий раджас, тонкий тамас, присущий нашим тонким телам, тонким телам. И благодаря этой вибрации тонкое тело постоянно генерирует миры, ментальные, астральные, вселенные. А потом в них уже уплотняется и получается наше физическое тело. Когда генерация миров тонкого ментального тела прекращается, спанда прекращается, то говорят, что это йогин вошел в глубокое безвыборочное осознавание, в обнаженное осознавание, в сахаджа самадхи. Когда его тонкие тела не генерируют миры или спанда, творящая карма прекращается. И если мы можем созерцать, находясь в безвыборочном осознавании, не генерируя спанды, пребывая в нерожденном пространстве пустотности, карма прекращается. Остается освобождение. Прана является жаром, огнем, а пана – прохладной луной. Оба они существуют в одном и том же теле, как свет и тень. То, что обозначается солнцем и луной и существует с начала создания мира, также и существует в теле. Две субстанции, которые есть в нашем теле – это белая и красная бинда. Красная бинда есть сурья, белая бинда есть сома. Сурья и сома, когда они соединяются в центральном канале, они порождают ребенка вайю, ветер. Другими словами, если мы можем направить апану, прану сюда, в центральный канал, наша энергия ветра активируется, мы обретаем способность управлять вайю, ветром, тонким контролем тонкого тела. И Васишка говорит, о Рама, оставайся в состоянии, где солнце поглотило луну. Оставайся в состоянии, в котором сердце луна слилась с солнцем и осознается, что луна является отражением солнца. Что это означает? Васишка говорит, направь эти праны в центральный канал. И оставайся в том состоянии, где прана находится в центральном канале, нераздельно. Осознай, что Луна является отражением Солнца. Принцип Сурья – Солнце олицетворяет силу огня. Принцип Луны олицетворяет силу сознания. Васишка говорит, осознай, что индивидуальное сознание, твое осознавание как дживатма, находящееся в тонком теле, это отражение изначального принципа светоносности, изначального огня брахмы, брахма-джоти. Познай объединенное солнце и луну в себе. И эти два принципа надо познать. Надо познать тонкое солнце в виде огня. Прана-агни – огонь энергетического тела. Манасика-агни – огонь тонкого тела. Будхика-агни – огонь ментального каузального тела. Ананда-агни – огонь каузального тела. И Брахма-агни – огонь высшего я. Объединенное Солнце и Луна означает, что индивидуальное осознавание должно соединиться с этим огнем. Наша белая бинда – это индивидуальное осознавание. И это индивидуальное осознавание должно постичь чистый свет нашего Высшего. Внешние феномены совершенно бесполезны. Реализация не происходит во внешнем мире. Реализации нет во внешнем мире. И кто бы что ни мечтал, если мы становимся на путь садху, надо разочароваться на внешней жизни. во внешней жизни. То есть не строить особых планов. Вот я во внешней жизни достигну того, во внешней жизни я так буду жить, я так. Это все ерунда. Нет реализации во внешней жизни. То есть будет достаточно, если во внешней жизни у вас будет комната или квартира, просад, какие-то элементарные удобства и возможность практиковать. Это самое лучшее, что вы можете себе пожелать во внешней жизни. Все остальное – это помеха. Все остальное – свою будущность, свою мечту садху связывает со внутренней жизнью. Он ничего особо не ищет во внешней жизни. Может только паломничество съездить, лекцию послушать. А так, что он ищет во внешней жизни? Он связывает свою реализацию с внутренней жизнью. И эта внутренняя жизнь начинается с управлениями пранами, открытием тонкого осознавания, переходом к тонкому телу. Но если у нас много желаний, много надежд, много страхов, сильный ум, сильное эго, они обязательно вмешаются, они обязательно искажат наш духовный путь. И они найдут предлог, почему так надо сделать. Если они вмешиваются, йогин должен сразу заметить это и дать им отпор. Потому что если они вмешаются, они нарушат его путь, нарушат его садху, но он потеряет драгоценное время человеческой жизни. Его жизнь течет сквозь пальцы. И ради эго, ради глупых амбиций, глупых желаний, он потеряет возможность практиковать. Но я это вижу очень часто. И часто как бы у меня возникает сожаление из-за этого. То есть человек не практикует, потому что его ум и его желание не дают ему практиковать. И он находит предлог, чтобы это не делать. Он мог бы двигаться, выстраивать свою карьеру как садху. Он мог быть целенаправленно годами идти к своей цели, но что-то ему мешает. Он что-то ищет, он на что-то надеется, ему что-то не нравится, он где-то капризничает. И он перекручивает садхарму, он не может применить те истины, которые говорит гуру, которые хранятся в учебниках. Он не может их просто к себе применить. Это значит, действует мало. Карма мало, майя мало, анава мало, не дает практиковать. Действуют кончурки, ум, эго и графи действуют. И нужно иметь большую силу воли, большую веру, большую решимость, чтобы идти вперед своим путем садху. И не слушать ум, не слушать мирские желания. Нужно иметь большую силу духа, чтобы этому противостоять. И когда мы так делаем, это называется тапас, тапасия. И тапасия – это значит не плыть по течению кармы, не исполнять желания, идти против течения. И надо привыкнуть постоянно немного идти против течения. Если вы сильно будете идти против течения, вы можете повредить свой характер и свою жизненную силу. Вы не сможете долго выполнять тапасию, и вы как бы надорветесь. Но если вы возьмете обязательство немножко делать тапасию, но делать это постоянно, годами прилагать усилия и наращивать его, побеждать эго, вы сумеете одержать такую победу. Все это называется тапас. Иван, не надо никому делать замечания, не надо. Это традиция такая. Все нормально. Итак, наша задача понять, что наша садхана в наших руках и наш тапас в наших руках. И если мы научимся дисциплинировать себя, и наша тапасия будет с годами прогрессировать, то мы начинаем делать карьеру садху. Карьера садху существует. Тот, кто говорит, никакой карьеры мне не надо, я отрекся от всего, я все отдал, это ложь. Карьера садху существует, но она не мирская, она не эгоистичная. Под карьерой я подразумеваю восхождение по лестнице эволюции, по лестнице духа. Карьера садху существует, но эта карьера не эгоистичная. Она не предполагает никакого эго, никаких мирских желаний. Она предполагает двигаться вперед, эволюционировать, восхождение к Богу. И в этой карьере можно взлететь, можно упасть, можно идти медленно, медленно, медленно и достичь цели. И садху должен иметь представление о своей духовной эволюции, духовной карьере. Он не должен думать, что за него все сделает Бог. Если было так, то никакого нужды практиковать не надо было. Бог и садху вместе идут. Бог дает благословение, но со стороны садху должно быть усердие, усилие в практике. А если все дает только Бог, а садху не прилагает никакого усилия, никакой карьеры не будет. Напротив, если садху надеется только на себя, только усилия, только я, и он не открывается благословению, он не убирает свое эго, тоже не будет духовного восхождения. Поэтому духовное восхождение – это сочетание личного усилия, садху, его устремленности и благословения Анубрахи. Тогда духовное восхождение возможно. И духовное восхождение есть у каждого садху. И мы в состоянии осуществить духовное восхождение к самадхи, к небесным изменениям, к просветлению, если мы делаем тапачи, если мы живем жизнью садху годами, усмиряем свой ум, усмиряем это, отрешаемся от привязанности, практикуем, это все возможно. Но нужна большая сила духа, чтобы противостоять карме, эгоизму, злым планетам, потому что все это будет приходить неизбежно. И кто слаб духом, они отсеиваются, идет постоянный отсев. Отсев значит рано еще, значит человек не готов еще, ему нужно удовлетворять какие-то энергии этой жизни, следовать за планетами. Его вектор намерений еще не очень сильный, он не готов к тапасе еще. И сразу никто не готов к тапасе, не надо думать, будто я готов к великой тапасе. Сразу это не получится. Поэтому существует много типов тантрийского поведения. И после периода пчелы, который лучше закончить, чем быстрее, тем лучше, потому что период пчелы – это детский период на самом деле. Он необходимый, но это детское сознание. Это псевдо-духовный поиск, это псевдо-искатель, период пчелы. Сразу перейти к периоду голубки. Период голубки – это период духовной подготовки, когда мы готовим себя к тапусу, становимся настоящими садху, овладевая методы, получаем дикши, живем жизнью садху. Это еще не тапус, но мы уже готовимся к нему понемножку. Паломничество, ретриты, семинары, небольшие ретриты, ежедневная садхана, внимательность, усмирение эго, сева. Все это очень хорошая жизнь. Если вы поживете в режиме голубки 12 лет, то вы готовы к следующему периоду, к периоду оленя. И период оленя – это и есть период тапаса. И вот в период оленя вы уже готовы, вы сложились как садху. И тогда вам надо устремляться в бой. Вам надо уже не искать ничего в миру, не искать никаких амбиций, а вам надо использовать этот потенциал, который вы накопили, на тапасу, на ретритную садхану, на аскезу, на ретритную практику. И вот этот период оленя очень хороший для достижения, о чем здесь говорится. Даже если вы сумеете в периоде оленя побыть год, полгода или три года, это принесет вам множество духовных просветлений. Но не надо уходить раньше в период оленя. Те, кто пытались, не пройдя путь пчелы и голубки, стать оленями сразу, терпели неудачу. Они побыли оленями, а потом женились. Я в ретрит, я в трехлетний ретрит, я в самый суровый ретрит гору, я уже готов. Хорошо. Гималаи, Алтай, куда угодно. Через год, поздравляю. Потому что вы не обманете карму, вы не обманете ваши планеты сразу, с вашей слабой мотивации, слабой верой, слабой силой воли. Это надо нарабатывать постепенно. И вы чуть-чуть выполните техники, практики, войдете в тонкое тело, и планеты сразу возьмут вас в оборот. Они начнут вымывать, вырабатывать вашу карму, и начнут толкать вас, исполнять вашу карму. Они скажут, не сиди, тебе надо действовать, ты должен реализовать самскару. И вы почувствуете, да, майя сильна, самскары сильны. И все ваши надежды лопнут на самадхи, великое подвижничество. Это наблюдалось сотни раз. И такой человек, когда вместо ретрита бизнес в Москве зарабатывает. третьесортным инструктором йоги в московском фитнес-центре. Но если вы правильно строите тактику, если вы готовитесь, накапливаете заслуги, зарождаете вайраги в силу и ровно идете, то вы ровно проходите все эти этапы. И восходите по духовной лестнице. Становитесь садху, от садху идете к джняне. Практика обучения, она именно так устроена, чтобы мы могли следовать этим путям, пройдя путь пчелы, идти путем голубки, накапливать знания, учения, инициации, заслуги, благую карму. А потом, накопив их, как голубка, которая свила гнездо по ниточке, перейти на путь оленя, чтобы все накопленное реализовать, довести до уровня, до конца сама до самадхи. И после практики оленя существует следующий этап. Этот этап называется этап немого. Этап немого означает, что мы проникаем в безмысленное. Если буквально его понимать, это этап мауны, когда надо отъединиться от всего мира и побыть в совершенно уединенном сознании. Тот, кто доходит до этапа немого, полностью утрачивает привязанности к материальному миру, к сансаре, достигает одного из уровней мукти, или сарокья мукти, или салокья мукти. Наконец, после этапа немого есть этап безумца. Этап безумца означает, что происходит полный отрыв от концептуального мышления, от логики, здравого смысла, манаса, тонкого тела и от эго. Проникновение в недвойственность, проникновение в пустоту. Разрушение всяких человеческих привязанностей, стереотипов, здравого смысла. То есть человек становится Божьим безумцем. Не то, что он теряет рассудок. Скорее, он выходит в безумную мудрость ситха. Наконец, после безумной мудрости ситха в этапе безумца наступает поведение льва. Поведение льва означает свободное проявление праны, жизненной силы и ситхи. Это манифестация реализованной энергии. И после поведения льва последняя стадия называется стадия собаки-свиньи. Обретение единого вкуса, полной вайрагьи. Слияние видения сансары и нирваны. Вот стадии, которые проходят согласно типам тантрийского поведения ситхи. Это не проходят обычные люди и даже садху, это проходят только ситхи. Если обычному человеку удастся добраться до стадии немого или стадии оленя, это уже большое достижение, это уже уровень святости. И наша задача практиковать так, чтобы мы могли все эти модели поведения применить к себе. Поэтому духовная практика, она не ограничена одним месяцем, одним годом и даже 12 годами. Мы должны стратегически спланировать нашу жизнь на много лет вперед, чтобы примерно следовать этим типам тантрического поведения. Осваивать одни за другим. Мы должны запастись терпением, думать, как я буду практиковать следующие 72 года. Если мы мыслим категориями одного года, двух, трех лет, это значит, нам не хватает видения. Мы очень узко мыслим, мы видим только то, что перед собой. Но обычно люди склонны думать еще меньше. Они заняты текущей ситуацией, сиюминутной суетой и планируют свою жизнь, может быть, на несколько месяцев, на полгода, год. Но йоги смотрят далеко вперед, на сотни лет вперед, ведь жизнь продолжается даже с уничтожением этого тела. Тонкое тело будет жить, если его не растворить, даже миллионы лет. И мы должны планировать свою садхану в будущем на многие годы. Поэтому я говорю, йога иллюзорного тела – это ваша практика на ближайшие 20 тысяч лет. Ведь вы будете через 20 тысяч лет. Куда вы денетесь? Через 10 тысяч лет вы чем-то будете заниматься. Пусть не в этом теле, не в этом мире, но в другом. Но если вы зарождаете санкальпу, сейчас эта санкальпа будет работать дальше. Она будет действовать. Санкальпа стратегической садханы. Многие из вас продолжают свою садхану из прошлой жизни. Пайлот Баба – йогин в третьем поколении. И многие уже выполняли духовную практику, хотя и не помнят об этом. Практика продолжается. Но те санкальпы, которые вы закладываете, они будут проявляться и в следующей жизни. А если вы накопили достаточно света, ваша память прошлой жизни не прервется, и вы будете иметь осознанность в отношении прошлой жизни. Практика кавачи, которую мы будем выполнять, практика защиты вашей жизненной силы, укрепления жизненной силы, чтобы вы могли быть сильными, здоровыми и жить долго. Призывание благословений Дататрии и размещение энергии Дататрии во всех чакрах и каналах.